11 пункт.
Труды Бальсулама, страница 206. Введение в комментарии Сулам. 11 параграф.
И здесь мы говорим о той же самой системе, не другой, но и мы говорим здесь об элементах, компонентах той же самой системы. Какие в ней есть формы, подходы, взаимоотношения, определения, меры? В чем? Во взаимоотношениях между разбитыми душами. На пути соединения их в одну душу, которая называется Адамом. Пожалуйста.
Может быть, стоит с 10 параграфа начать? 10 параграф. Обратное соотношение келим и святов. Всегда есть обратное соотношение святов и келим, поскольку в келим порядок такой, что вначале развиваются высшие в парцуфе. Сначала появляется кетер в парцуфе, потом хохма, потом бина, потом тиферет и затем малхут. Поэтому мы называем келим кахаптум, то есть сверху вниз, поскольку именно таков порядок их появления в парцуфе. А света наоборот, поскольку порядок светов такой, что вначале нижние входят в парцуф, сначала входит свет нефеш, потом свет рух, потом свет нешама, потом свет хая, потом свет ехида. Следующим образом, вначале входит свет нефеш, являющийся светом малхут, самый маленький из всех светов, а в конце входит свет ехида, самый большой из всех светов. Поэтому мы всегда называем света именем Наранхай, то есть снизу вверх, поскольку порядок их приходов парцуф именно такой. 11 параграф. Соответственно этому, когда в парцуфе есть всего лишь одно кли, которое обязательно является высшим кли, то есть кетером, который развился в начале, в парцуф, не входит самый большой свет, относящийся к кетеру, свет ехида, а входит самый маленький свет, свет нефеш, и облачается в кли кетер. А когда развились два кли в парцуфе, являющиеся самыми большими келим, кетер и хохма, входит в него также свет руах. И опускается тогда свет нефеш из кли де кетер в кли хохма, а свет руах облачается в кли кетер. И вследствие этого, когда развилась третья кли в парцуфе, кли бина, входит в парцуф свет нешама, и тогда опускается свет нефеш из кли хохма в кли бина. Свет руах выходит из кли де кетер и входит в кли хохма, а свет нешама облачается в кли кетер. А когда развилась четвертая кли в парцуфе, кли тиферет, входит в парцуф свет хая, и тогда опускается свет нефеш из кли бина в кли тиферет, свет руах в кли бина, свет нешама в кли бина, свет хая в кли де кетер. А когда развилась пятая кли в парцуфе, кли малхут, тогда все света входят в соответствующие им келим. Поскольку тогда притягивается к парцуфу свет ехида, а свет нефеш опускается из кли тиферет в кли малхут, свет рох опускается из кли бина и входит в кли тиферет, свет нешама опускается из кли хохма и входит в кли бина, а свет ехида входит и облачается в кли де кетер.
Вопросы.
Скажем, сейчас свет нефеш опустился в кли де хохма и вошел в кетер свет руах. Есть разница между тем, что свет нефеш был в кли декетер, а теперь свет нефеш в кли хохма. Что-то поменялось, что-то ведет себя иначе? Потому что экран в маленьком кли, он отличается. Что-то меняется в свете, в поведении.
Не бывает света без кли. Что это значит? Что нет такого, что свет излился из кли, кетр в кли, хохма. Это не каких-то там два стакана, где я переливаю из одного в другой. Нет такого. Но есть сейчас второе кли, кроме первого, которое раскрывает свет внутри себя. И поэтому есть в нем свет. Какой свет? Ну, поскольку первый свет, который раскрывается, это свет нефеш. Значит, в нем есть сейчас свет нефеш внутри этого кли. Почему называется, что он приходит из предыдущего кли? Да потому что это фактор и причина, и потом результат следствия. И все, не более того. Свет, который раскрывается в кли-кетер, может ли быть тем же свет, который раскрывается в кли-хохма? Это же разные килим, это же разные совершенно желания. Как же может быть, чтобы это было тем же светом? Конечно, это не тот же свет. Свет, который я чувствую в ухе, в глазу, в носу, те ли же самые это света? Нет. Мы можем сказать, это те же волны, но волны разные. Разные в чем? Они воспринимаются по-разному в разных килим. Свет — это тот же самый свет. Свет бесконечности. Теперь так. Свет, который приходит в кли хохма, это первый свет, поэтому он называется светом нефиш. Свет, который приходит в кли кетер, когда в нем был свет нефиш, теперь стал новым светом. Светом Руах. Что такое свет Руах по сравнению со светом Нефеш? Это очень просто. Поскольку я когда-то находился в таком впечатлении и понимании определенным образом, малым, сейчас у меня реакции, впечатления больше. Поэтому у меня это называется рух. Рух — это означает, что я уже чувствую, откуда это приходит, что есть причина, что я могу быть с ним в определенном движении. Кли в определенном движении, поэтому и свет в нем, который раскрывается, это уже как свет рух. То есть движется. Рух — ветер, воздух. То есть есть начало и последствия, направление. Если свет нефеш, его кли называется неживое, то у руах кли называется цомех, растительный уровень. Уже чувствует темноту и свет, и Творца в чем-то продвигается в его направлении, растет. У него уже есть жизнь. А руах — это то, что называется дух, дух жизни. Поэтому нет света, который переходил бы из кли в кли, как вода, как переливается. Но каждый раз желание получать раскрывает внутри себя слои все более и более внутренние. И в них, поэтому, раскрывает все больше и больше глубокие света в их интенсивности, глубине. Потому что кли изменилось. Но свет, свет бесконечности. Ты спрашиваешь, какой свет находится внутри кли? Свет бесконечности. Что чувствует кли? Кли чувствует свет в соответствии с килим, со своей реакцией. Поэтому в килим есть в соответствии с уровнем авиюта и соответствующие реакции разные света. Но это кли распознает в одном кли множество цветов, потому что так оно устроено. Если бы кли, скажем, состоял из 15 сферот, чувствовал бы 15 разных цветов из того же света бесконечности. Теперь мы говорим, что есть сферот сверху вниз и есть сферот в ширину. Потому что если у меня свет нефеш в кликетер, это одно. Но потом у меня есть хохма, хохме есть, то в кли кетера есть еще одно кли, еще хохма. И там есть нефеш руах. На что это указывает? На то, что у меня есть усовершенствование внутри желания. Желание становится более проясненным. И это значит, что добавляется к нему свет руах или кли хохма, ну и так далее. Но, в принципе, это то же самое желание. Только для того, чтобы объяснить, что оно стало более глубоким, больше понимает, более соединенное, больше в нем деталей, то мы как бы показываем, что это как будто бы серия реакций. Но на самом деле это тоже желание. То, что я чувствовал раньше, и то, что я чувствую сейчас, я знаю, больше понимаю. Потом я и что-то делаю, и планирую, потом я и исполняю лучше. Но это на самом деле то же самое желание. Только уровни его развития. Еще? Ну, Серега.
Мы знаем, что парцов — это 10 сферот. Что значит, что кли входит или увеличивается в парцуфе?
Парцов — это 10 сферот, из которых 9 — это свойства Творца. Малхут — это желание, и только. Только Малхут. Это желание начинает проходить обработку, совершенствование, развитие, понимание, познание себя, девяти первых, и начинает приближаться к девяти первым, обрабатывать их, приводить себя в соответствие с ними. И насколько желание получать берет пример с девяти первых, насколько хочет быть похожим на девять первых, на свойства отдачи, на свойства Творца. В этом, чем больше он их проверяет и видит, Творец действует на меня через кетер хохма бина хесед гвура тиферет нецах от есод. Есод соединяет все воздействия до него в одно общее. Есод соединяет сумму всех предыдущих воздействий. И тогда Малхут получает все это от есода и думает, как я могу уподобиться всем им. И она проверяет это через сокращение экрана и отраженный свет. Насколько я могу уподобиться? Могу ли я уподобиться со своим абиютом? От есода и дальше она начинает проверять. С самого малого до самого большого. Почему самого малого? Потому что в есоде это свет нефеш, а в кетере свет ехида. Ну, скажем, полный наранхай. Так она начинает проверять, насколько она может привести себя в соответствие с тем воздействием Творца. То есть отношение хозяина к гостю. Вот так. И когда она это раскрывает, она производит расчет. После того, как произвела расчет, а вот так я могу, так не могу, принимает внутрь Малхут. И это называется уже тох парцуфа, души. Парцуф — это душа. Почему мы это все-таки называем парцуфами во множественном числе и душами? Потому что в скрытии, когда еще нет Адама Ришона и его разбиения, вот эти ступени мы называем до Адама Ришона мирами. А с Адама Ришона, когда, собственно, была сотворена душа, разбилась и приступила к исправлению, мы это уже называем душами. Или можно сказать так, включение девяти первых в Малхут. И есть включение Малхут в девять первых. Включение Малхут в девяти первых — это миры, когда Малхут сокращает девять первых, насколько они должны закрыться в соответствии с ее авиютом. От бесконечности до этого мира. Что делает Малхут? Малхут по сравнению с девятью первыми. Ага, я вас перекрываю. включается в них и так их перекрывает. И тогда это ступени миров, ступени скрытия. Души, наоборот, когда поднимаются сверху вниз, снизу вверх, извините, включение девяти первых в Малхут, то есть насколько Малхут может их обработать и быть подобным им, то есть купить их, внести их внутрь себя. Больше, все больше и больше нашими подъемами мы так все больше и больше абсорбируем, да, впитываем, абсорбируем девять первых внутрь себя. Еще? Нет? Ну, давай. Я просто ищу новичков, но...
Почему притягивающая сила, то есть Малхут, не получает то, что она притянула? Она притягивает, а свет Ехида раскрывается в кетер.
Обратной зависимость светов и келим.
Что это значит? Я притягиваю, но я не получаю то, что я притянул?
Это нам очень трудно понять. В духовном нет ни времени, ни движения, ни места, ничего. Для того, чтобы прийти к такому восприятию, мы должны пройти так. У нас так происходит. То есть, если есть какое-то явление, смотрите, если есть какое-то явление, оно может... Оно может раскрыться. То есть, если есть какое-то явление, где есть там два состояния, два этих состояния могут раскрыться в двух людях. Так ведь? В одном состоянии, в другом другое состояние. Или же может раскрыться в том же человеке, но в разные времена. Это сейчас, а это потом. Теперь, есть одно желание, которое должно дойти до совпадения по свойствам с Творцом. Это желание делится на большое количество частей, где каждый из них может пройти то же состояние, одно за другим множество. То есть, что произошло разделение из одного на миллиарды, и у миллиардов тоже есть такие кругообороты. Каждую секунду, и так множество таких. То есть, в итоге, для того, чтобы привести все это потом в интегральном образом, свести к единому желанию, к одному итогу. Но пока мы находимся не в таком восприятии, интегральном, как одно целое, у нас нет ни мозга, ни сердца увидеть всех как одно единое. Что нет отличий между мной и тобой? Так есть передо мной такой мир, поделенный на части и находящийся в разных состояниях. И так разделено в разном состоянии, тут в другом состоянии, и у тебя есть разные цивилизации мировые. В то же самое время у тебя есть разные цивилизации. Почему? Разные свойства, разные сочетания, скорость развития в них. Ну, относительная. Просто... Трудно объяснить это. Но словами очень трудно. Но увидьте этот принцип, он должен вам помочь. При этом в духовном, как делается, в одном месте, в одно и то же время в нашем мире. Хотя бы это должно быть, в нашем мире это должно быть или в двух местах, или в двух разных временах. Или и то, и то. Ну, вопрос, что ж, хороший вопрос. Да.
Как в эту картину входит ускорение времени?
Ускорение времени может быть только за счет окружения. Ускорение времени – это способ, как я могу сократить времена и как я могу сократить места. Места я могу сократить, то есть между людьми. На самом деле и времена, и места – это то же самое. Это та же функция разделения. Наше эго, которое вошло, разделяет времена, разделяет на дистанции. Только эго. Только желание получать это делает. Клипот растягивают. Растягивают дистанцию между желаниями. И ускорить это, и сократить это можно только с помощью окружения. Только с помощью окружения. Взаимным образом, если мы работаем, то мы можем это сделать. Но все поверх раскрытия. Дистанции между нами, разницы. Когда мы начинаем ссориться, ага, сейчас мы можем подняться и перекрыть дистанцию. Ну, те же самые люди. Да.
Можно ли сказать, что в этой модели включение Малхут в 9 первых сферот есть параллельный процесс, который происходит в группе? Можно ли процессы, происходящие в дупе, уподобить включению Малхут в 9 первых сферот?
Включение Малхута в 9 первых — это миры. Может быть, ты имел в виду включение 9 первых в Малхут — это души? Ответ — да. И тут ты прав, что мы тем, что объединяемся все и больше друг с другом, этим мы все больше вводим девять первых в наш Малхут. Девять первых — это свойства отдачи, которых нет в нас. Они находятся между нами, между мной и тобой, девять первых. Мы сейчас хотим соединиться друг с другом. Я беру твое желание, ты берешь мое желание. Я измеряю отношение свое к тебе. И если мое отношение будет полностью исправлено, то это те девять первых, которые Творец хочет дать мне. Соответственно, моему эго, когда я сопротивляюсь этому, ты со своей стороны делаешь то же самое. Мы раскрываем в этом прямой свет и отраженный. Я к тебе, ты ко мне. Прямой свет и отраженный свет. Малхуты соединяются. Сделай свое желание, как его желание. Малхуты соединяются. Девять первых становятся как наши общие девять первых. И тогда раскрывается одно кли, одно малхут с одними девятью первыми. Мы пришли к соединению. Если к этому приходим, раскрываем Творца внутри этих десяти целых сферот. И все. Просто. Но у меня уже нет сил говорить. А, уже три часа почти. Ну, почитай что-нибудь.
12-й параграф. И таким образом ты видишь, что пока не развились все пять келим кахаптум в парцуфе, света находятся в местах, не соответствующих им. Кроме того, они находятся в обратном соотношении. Ведь если будет недоставать в парцуфе кли Малхут, самая маленькая кли, то будет недоставать света Ехида, самого большого из светов. А если будет недоставать двух нижних килим, Тиферет и Малхут, то будет недоставать двух высших светов, Ехида и Хая. А если будет недоставать трех нижних килим, Бина, Тиферет и Малхут, то будет недоставать трех высших светов, Нишама, Хая и Хида, и так далее. Ведь пока не развились все пять килим, Кахаб, Тум, в парцуфе, существует обратное соотношение килим и светов. Если не будет хватать одного света и одного кли, у светов будет недоставать самого большого света, света Ехида, А в Келим, наоборот, будет недоставать самого маленького кли, кли Малхут. И так далее.
Но по тому же принципу обратной зависимости светов и келим, также и про получение светов сверху вниз, как они входят по цепочке причинно-следственной связи, и также выходе светов, как света выходят из кли при ослаблении масаха, действует тот же принцип. Это место, где всегда люди путаются. Это место, где отсюда, происходит много ошибок. Потому что мы привычны в нашем мире работать с келим как можно более грубыми. И чем грубее келим, внутри этих келим, мы хотим раскрыть наслаждение. То есть, если я сейчас работаю с кли, то есть, я хочу, знаю, мясо, я хочу почувствовать вкус мяса. А в духовном это не так. Я работаю с самым грубым кли и раскрываю в нем наслаждение самое маленькое. Но в самом моем чистом кли, тонком, раскрывается самое большое наслаждение. Что это значит? Потому что это кли отдачи, кли кетер. Скажем, я достиг кетера Малхут. Раскрылась во мне Малхут. Последнее. Кетер Хохма Бина Зарампин Малхут. Я раскрыл самое последнее кли, Малхут. Но в кли кетера я раскрыл 5 килим. Там у меня Наранхай. Хотя в кли Наранхай, там Наранхай Нефиш. А в Малхут у меня есть Нефиш ее. Кли. В Малхут у меня есть Нефиш, а в кли Кетер у меня есть Наранхай да Ехида. То как бы келим работает не в соответствии с тем же принципом. Я ведь хочу в кли Малхут получить самый большой свет. Там ведь самый большой авиют. Правильно. Но ты получаешь его в отдаче. И поэтому ты получаешь его в кли Кетер. Ты хочешь достичь отдачи? Пожалуйста. Тебе не надо больше своему желанию, больше, чем свет Нефиш. Он не способен на больше. Свет, а желание получать никогда не получит больше, чем свет Нефиш. Вы слышите? Ну, в окончательном исправлении мы еще посмотрим, там будет такой особый зевук Равпали Умиковцель. Собирающий все. Но все килим, которые выше Малхут, мы это изучали, что это 9 первых. Это свойство отдачи. И чем отдача выше, более чистая, там облачается самый большой свет. Мы говорили сейчас о том, что духовное это одно целое. А в материальном это делится или на два носителя, скажем, два человека, или двух, скажем, времен. Нет, может быть, не два, это может быть 7 миллиардов. Это тоже и части, и также по временам. Это относительно светов и келим, это то, что мы видим. То, что с одной стороны я работаю в Малхут, самом большом кли, самом грубом, получаю в нем свет, чтобы существовать, свет Нефиш, и только, а все мои света совсем в других местах, в других килим, в кли кетер, там Наранхай. В нашей жизни тоже. Мы видим по многим ситуациям у Бааль Сулам и Рабаша, как они пишут, я работаю сегодня очень тяжело, в темноте, в падении, прилагаю огромные усилия, у меня ничего нет, с трудом таскаю себя. На завтрашний день я пришел, все открыт, я понимаю, чувствую, что никогда раньше и не чувствовал. Это называется в двух временах. Так, я работаю. Так, мир. В духовном, когда я соединяю Малхут, в чем разница между материальным и духовным? Только мое желание не исправлено, все остальное то же самое. Когда мое желание Малхут соединяется с девятью первыми, то это происходит за один момент. Это не сегодня и не завтра. Но это при условии, если я соединяюсь с кем-то, а иначе я не постигаю, я не прихожу в духовное. И тогда получается, что или в двух человеках, или в одном, не в одном, то есть минимальное множество — это два человека, и за один момент. Это значит, я пришел к единству. Объединил времена и места. И тогда нет путаницы в обратной зависимости между светами и келим. Да, пожалуйста. Не надо стесняться, ребята, вы гости, вам можно все. Ну, кроме так, чтобы не надо меня бить. Спрашивайте. Даже вещи, которые не относятся к теме, это стоит.
Объединение, если оно на один момент, или это ступень, к которой человек приходит, и она сохраняется. Если оно не случайно, то как потом может быть разделение, если произошло объединение?
Мы, скажем, соединились вместе. Мы были группа, решили вместе идти, находимся во внутреннем таком соединении, не раскрываем в нас ничего, чтобы нас разделяло. Просто нет тел, только души. На завтра, или даже быстрее, я начинаю чувствовать, что кто-то начинает разделять меня и их мысли, счета, мир, какой-то беспорядок, еще что-то. Откуда это? Ведь мир, души, помехи, откуда это? Это мое желание получать. Именно потому, что я достиг, в общем-то, некой духовной силы, сейчас мне дает новое упражнение. Где вот это все объединение, где мы были соединены, вместе были соединены, как двое возлюбленных. Ты смотришь, что там фотографии со свадьбы, что происходит, а потом у одного уже там синяк под глазом, а у кого-то уже наручники, он сидит в полиции. Где? Куда пропала та ситуация предыдущая? В духовном ничего не исчезает. В материальном исчезает. Что значит ничего не исчезает в духовном? Духовное называется отдача. Если ты находишься в отдаче, ты видишь в соответствии со своей мерой отдачи в отраженном свете. Если ты находишься в получении, у тебя нет отраженного света, ты не можешь соединить вчерашний день и сегодняшний свой день. У тебя как бы пропало. В тебя входит новое желание получать. Оно должно расти. С помощью него ты продвигаешься. Без исправления желания получать ты не можешь развиваться, потому что тут и так каждый больше, у него злое начало больше. Поэтому, когда ты пришел, вот, скажем, к объединению с товарищами, в тебе должно раскрыться еще больше желания получать. Чтобы ты работал над ним и поднялся еще больше, еще сильнее бы обнялся. То, что называется, все преступления покроют любовь. Но на все преступления, так давай сначала на маленькое преступление. Первое, второе, третье. На все преступления. Это... Да, мечта такая, когда-то это случится. Но это так. Поэтому мы должны любить помехи, любить их. Злое начало — это помощь от противного. Если бы не оно, я бы не смог продвигаться. Но мир против этого, все религии против этого. Религия говорит как? Тот, кто молится, тот, кто выполняет заповеди, выполняет там разные вещи, учится, злое начало бежит от него. Действительно так написано? Но так, но написано в духовном понимании, что если ты так делаешь, ты выполняешь заповеди, ты исправляешь свое желание получать. Это заповедь. У тебя есть 613 эгоистических желаний, ты исправляешь их на 613 желаний отдачи. Это значит, что ты выполнил 613 заповедей. Чем? Светом. Тора называется светом. Свет в ней возвращает к источнику. Ну, понятно, правильно же написано? Правильно, но что же? Тебе говорят так, а, уже хорошо, у тебя уже нет злого начала, тебе нечего исправлять. Ты уже в полном порядке. Не осознают, что делают это для того, чтобы получить награду. Этот мир, будущий мир, рай. Ну, понимаешь. С момента, когда ты по-настоящему начинаешь исправлять себя и противостоять своему желанию получать, то это уже проблема. Но тебе в первую очередь надо знать, что ты работаешь против Творца. Против Творца. Это его тень. Тень его. Его отпечаток. Поэтому написано, в тени его сидел и наслаждался, и приятен мне вкус его. В тени его я сижу. Ну хорошо, это тень. Понятно, что это тьма, но это его, он мне это дает. И я этим наслаждаюсь, потому что я через это познаю его, начинаю узнавать его и объединяться все больше. А плод этого сладок, потому что я строю келим свету хохма, которая будет облачаться в свет хасадим, в мою отдачу. Так поэтому главное в группе не забывать, что трения даются нам сверху специально для того, чтобы мы поверх них объединялись. Хуже, если трения не между товарищами, а только с каким-то человеком. Ну, скажем, я не хочу в группу идти. Да, не важно, мне не хочу. Ну, потом, может быть. А потом, ну, забываю я. Ну, что значит забываю? Мне не важно это. И так далее. Это большая проблема. Это большая проблема. Потому что тогда у тебя нет кого-то, кто бы в тебе эту проблему возбуждал. Ты бы как бы успокаивался и все. А если у тебя есть трение с товарищем, он перед тобой, у тебя есть потребность. Это больше тебя там возбуждает. Как бы внутри это помеха на уровне неживом, а между тобой и товарищем это уже на растительном уровне. То есть уже в этом изменение. Да.
Я слушаю утренние уроки, учусь в кампусе, и я пытаюсь понять. Я понимаю более или менее разумом. Но как мне прекратить понимать в разуме, который обслуживает мое эгоистическое желание, и начать понимать что-то истинное?
Чувствовать, что это истинное, надо чувствовать Творца, потому что Он тебе все это делает. Очень просто. Только к этому прийти.
В продолжение вопроса Адама. То, что я читаю здесь, что весь вход светов и исправление келим меняет мое восприятие реальности.
А кроме этого нет ничего.
Теперь,
или, скажем, восприятие реальности — это результат изменения келим.
Теперь, если так, то в то время, когда я сижу в моем окружении и учусь, свет, который исправляет эти вещи, он воспитывает меня, заставляет по-новому посмотреть, что находится вокруг меня. Это то, что он делает?
Да.
То есть духовное, все это ощущение на самом деле. Это как бы находится здесь, и я должен только изменить все свои ощущения,
да,
для того, чтобы к этому прийти?
Правильно. Очень хорошо. Ну, понятно, что завтра ты все это забудешь, но... А, у меня вопрос. Как товарищ обращается к группе? В первую очередь мы говорили, что нельзя критиковать группу. Но если есть проблема или конфликты, как правильно, чтобы это все поставить в качестве вопроса? И второе, если есть какая-то проблема, если у товарища есть помехи, то это тоже надо вынести это на группу. Вопрос, если я в группе людей год, два года учимся вместе. Они что, могут помочь мне?
В чем помочь?
Ну, если есть помеха, я понимаю, что каждый может помочь,
насколько он будет участвовать в этом, сожалеть. Не в словах. Слова могут быть такими, другими, это не важно. Главное, что вы связываетесь между собой, скажем, ты говорил с ними, и вы решили вместе что-то сделать. Это действие, если бы вы спросили меня или кого-то другого, вы бы обнаружили, что это действие неправильное. Но это не мешает. Если вы действуете вместе, то это действие правильное.
Но проблема в группе, если... Что вы скажете?
Правильный путь обратиться в группу, чтобы у него была возможность обратиться и сказать, что у него есть помехи, и он не согласен, или нуждается в поддержке. Обычно достаточно, что он просит изнутри, без слов. Но если он уже не может, то пусть говорит. Пусть скажет. Он этим также поможет и другим. Группа должна быть готовой принять все от товарища. Особенно, если ему мешает что-то в продвижении. И тогда может быть, что он обращается к тем, кто организует собрание товарищей, и они его проблему передают. Не то, что он говорит, а они говорят сами там, или просят от кого-то, анонимно. Так делают обычно, но стоит. Мы должны разобрать эти вещи, но главное, что все выяснения должны заканчиваться тем, что мы приходим к молитве общества, к общей молитве, совместной. Мы чувствуем один и тот же недостаток, одну и ту же потребность. Нам не хватает силы Творца. То есть, чтобы сделал мир между нами, как это говорится. Поэтому хорошо выяснение, трение, но все время не забывать, что он делает это специально, чтобы мы привлекли его между нами. Это так просто, это все время забывается. Это все время забывается, потому что наше желание получать обновляется. Это хорошо, и снова, и снова, и снова, и снова. Да.
Вы до этого упомянули, что помехи между товарищами — это помехи на растительном уровне. Но в этот момент это отменяет помехи на уровне неживом.
Неживой уровень — это человек. Конечно, это влияет. насколько растительный важнее, чем неживой уровень, так и помехи между товарищами выясняются больше, если относятся к цели, творец может раскрыться, тогда как помехи в одном определенном человеке без отношения к товарищам, это неживой уровень, он не продвигается, не двигается.
В начале урока мы начали говорить о группе, о том, как помочь товарищу. Потом мы перешли к обладателям капитала и там к профсоюзу трудящихся. А теперь мы возвращаемся к теме группы. Как мне взять весь этот салат и привести его в какой-то порядок, чтобы я мог это распространять?
Все вот эти 3,5 часа?
Да, получается, этот за урок мы проходим миллионы всяких авханот, и что это такое?
То, что я делаю. Я с вами так работаю, с вашими желаниями, с вашими келим, и начинаю в них вводить и выводить разные такие понятия. Потом они начнут развиваться согласно тому, насколько вы захотите продвигаться сами. Но я со своей стороны должен провести вас как можно через большее количество всяких ощущений. Неважно, здесь через телевидение, интернет. Есть определенное количество воздействий с моей стороны, которые я провожу. И как ты должен извлечь из этого что-то, ты должен еще раз посмотреть урок раз или два раза, если ты можешь, если у тебя есть время. Это рекомендуется. Но не следует напрягаться, чтобы запомнить. Это прошло и прошло. Если ты будешь стараться запомнить это и все время находиться в этом, ты не дашь этому возможность войти в следующий урок. Это должно смениться, обновиться. И то, что сейчас вошло, оно находится там. Но это раскроется до мельчайшей детали. В той степени, когда ты начнешь приближаться ко мне, ну, короче говоря, начнешь немножко.
Я хотел сказать, как остаться в намерении во время урока? И
ты не можешь остаться в том же намерении. Ты сидишь сейчас с большим количеством людей. Они думают об одном и том же. Мы говорим об отдаче. Ты во время урока сейчас включен в то, что я говорю, насколько ты способен. От проблемы бодрствования твоего тела физического и до восприимчивости твоей души. Ничего не поделаешь. Оставь это. Дай этому входить. Главное, быть в этом принципе нет никого, кроме него. Каждую секунду своей жизни находиться в этом. И тогда выстраивать эти вещи, как мы сделали это сегодня, можно еще больше. Придут еще времена. Да.
Где в обратной связи светов и келим имеет место наша работа? Ведь вы говорите, что наша работа только в нефеш, а где выше знание?
Работа выше знания в том, что ты должен Малхут включить в 9 первых сферот. А 9 первых сферот в Малхут есть Орышар и Орхозер. В этом вся работа выше знания.
А где это? Какое-то время?
Я хочу, чтобы 9 первых сферот распространились в Малхут, верно? Малхут — это я. 9 первых сферот — это Творец. Если я поднимаю себя на уровень 9 первых сферот. Малхут должна включиться в 9 первых сферот. Это называется, что зивук даака происходит в Педерош, а от Педерош и вверх есть Рош, Орхозер, Рош и Парцуф. Роша Парцов, это я проверяю, что находится передо мной. Какие цвета, какие килим у меня есть там в отраженном свете, уровни авиюта, что я могу оттолкнуть, сократить, в какой мере принять. Это все работа Малхут в девяти первых сферот, а потом ты из девяти первых сферот приходит в Малхут, от нее ниже. Расчет в Рош всегда происходит выше знания. Малхут — это знание. Малхут — получающее. Там это раскрывается, там раскрытие. Я хочу идти в Рош, в раскрытие выше всего. Я не желаю ни в чем быть ради себя. Поэтому я создаю Рош. В этом желании выйти из себя, я желаю только отдавать. Когда я иду на отдачу и проверяю, что такое отдача, я включен в него, у меня нет выбора, я должен получить, но за счет получения я наполняю это. Ладно, я получу. Это там, в каком-то месте, но главное, чтобы я наполнил эти вещи в нем. Вся работа выше знания? Да.
В чем именно надбавка от ступени к ступени? Каждый раз это Малхут и девять первых сферот. Где надбавка?
Надбавка в Авиюте Малхут, если это между ступенями. Но, соответственно, этому и девять первых сферот, они другие, они отличаются. Не могут быть похожими. Есть строение авая, если ты начинаешь вводить туда авиют, то все изменяется. Каждая деталь может изменять все, а изменение может быть только в Малхут. Я уже... Да.
На другую немножко тему можно?
Да, только во весь голос.
Сказали, что если в профсоюзе увидят наше поручительство, кстати, сантехник, которого я пригласил, он смотрит наш канал и спросил, я из Кабалан Лаам, он просто кипел весь.
Зависит от того, что он смотрит. Если он смотрит этот урок, конечно, он не поймет ничего. Ну а вы что хотите, чтобы я остался в первом классе? Есть другие передачи?
Нет, у меня как раз очень конкретный вопрос.
На нашем телеканале есть программы учебные для новеньких. Нужно добавить еще этих передач. Лекции, беседы, объяснения, статьи, кампус. Сенька, ты слышишь? Это нужно делать.
Он задал очень специфический вопрос, очень конкретный.
Насколько мир будет более круглым, они приблизятся к нам, они почувствуют, что здесь есть что-то, знаешь, так, просто из воздуха.
Я очень сильно чувствую. Он говорит, я не понимаю, что... Я только понимаю, что ваш раб знает, что говорит. Но он вроде говорит на иврите, а между словами связи нет.
Обычно говорят еще, что Раф сам ничего не понимает.
Он говорит «парцуф», например. Полгода я слышу слово «парцуф» и понимаю, пытаюсь понять. Но «парцуф» вроде физиономия. А через полгода я вообще понимаю, что не об этом речь. То почему он пользуется словом, которое абсолютно не имеет другое значение?
«Парцуфом» называется проявление, появление духовное. Так, как и у нас. Парцуф, физиономия в нашем мире. Материальное проявление, физическое. Вот и все. Есть в этом такие очень сложные определения в книге Орабаир. Там Рами был, там он несчастный все время.
Да, несчастный, все время.
Ну давай, приблизься и кричи.
Как мне убедить себя, увидеть, что группа — это круглая интегральная система со всеми примерами, которые я получаю? в свои материальные глаза и разум, и я вижу, что это все время наоборот.
Это называется выше знания. Понять, что это то, что тебе дали. Этот Раф, можешь так сказать несколько крепких слов про меня, и эта группа, чтобы она пошла уже куда-нибудь, и ее тоже можешь там проклинать. Но это я получил от Творца, тоже пусть идет куда-нибудь. Это ты можешь сказать нам всем. Если ты перечеркиваешь какой-то один из трех этих компонентов, то ты перечеркиваешь все. Да.
Я не хочу ничего изначально отвергать, но...
Так получай, тогда выше знания. Только выше знания. Я глупец. Группа вообще какие-то преступники. Где же их интеллигенция? Где ученые или какие-то знатные люди известные? С кем я вообще сижу? Эту Тору вообще никто не понимает, эту науку. И вообще непонятно что. Все это очень хорошо, и я иду на это выше своего разума. Все, что я сказал до сих пор, это очень хорошо. Это мой разум так говорит, то есть мое животное пока таким образом смотрит и видит это. Очень хорошо, нет судьи большего, чем видит его глаза. Я увидел, верно. Что я должен сделать? Идти выше этого. Несмотря на это, как принимать, несмотря на это, принимать те вещи как противоположные, чем то, что я вижу. Раф большой, группа великие поколения, наука Каббала, которую они дают, это просто святая святых, это итог Торы, и нет ничего другого, только это мне и нужно, потому что это великие сокровища. Это называется ваше знание.
После урока важно осуществлять те вещи, которые были изучены на уроке. Как можно осуществить те же самые вещи в работе?
Если человек удерживает себя в состоянии, когда все время из него говорит Творец, и поворачивает его к добру или к злу, и человек должен двигаться вместе с ним, то это самое большое и самое основное воплощение. Остальное только лишь укреплять этот подход. Он пишет об этом очень хорошо в статье «Сзади и спереди объемлешь меня». И так, и так, и в свете, и во тьме, и когда мне хорошо, и когда мне плохо, всегда Творец управляет мной. И почему Он делает так или эдак все эти изменения, чтобы мы научились удерживать Его без всякой разницы, какие состояния мы проходим. В этом главная учеба. Удерживать отдачу, силу отдачи в состоянии совершенно противоположных. Все как одинаковые. Согласно этому мы продвигаемся. Ну, давай, ладно.
Я вчера прочитал в интернете кое-что, и меня очень это заинтересовало. Стивен Хокинг в своей новой книге определяет такую вещь. Он говорит, в силу сильных законов, которые имеются в природе, нам не нужен Творец.
Я очень согласен с этим. Нет Творца, нам нужен закон. Есть закон. Есть непреложный закон. Творцом называется Боре. Бо-Уре, приди и увидь. Это верно. Кроме этого, я не понимаю, что он там думает в своем разуме. Кто такой Творец? Обычно это какой-то идол, там, которого целуют или там ставят перед ним свечку. Я не говорю об этом. Я говорю о том, что Творец — это общая сила природы, который, конечно же, находится относительно нас в абсолютных законах. И это то, что мы изучаем в науке Каббала. Но Стивен Хокинг не знает о науке Каббала, мы простим его. Но то, что он сказал правильно, и что говорят каббалисты, как те же физики, они входят в духовный мир и пишут нам физику духовного мира. Поэтому то, что они пишут тоже в форме законов. Нам не нужен Творец, он правильно сказал. Его Творец со всеми, там, со всей своей свитой, нам это не нужно, нам нужен закон. Да, и это то, что есть у нас в науке Каббала. Отлично, он прав. А кроме того, нет. Кроме Бо-Уре, то, что раскрывают, с помощью подхода, выяснений. Есть законы, кроме этого нет ничего. Отлично. Да.
В продолжение тому, что сказал товарищ, у нас есть еще один элемент. Мы просим у закона.
Очень хороший вопрос. У нас эти законы, они проходят в ощущении. Это то, что путает нас. Если бы я был машиной, то так, я сейчас включаю закон силы притяжения минус 20 килограмм. Сейчас я включаю силу, которая 10 килограмм, скажем, толчковая сила. Но у меня закон минус 20 сила притяжения. Ощущается, что мне не хватает этих 20 килограмм, неплохо. У меня это не кажется законом, но это законы. То, что там внутри всякие кислоты смешиваются и дают мне разные ощущения такие. Ну что в этом есть, кроме биологии? Кроме зоологии, сейчас, если мне впрыснут сейчас что-нибудь такое, я буду чувствовать себя по-другому. Вот и все. Какой-то материал еще дополнительный. Кто я? Но все это сочетание веществ во мне это вырисовывается как желание. Но это не его внешнее же представление. Ощущение. Но желание внутреннее, внутри ощущения, это сила. Сила притянуть или сила вывести себя относительно ближнего. И есть плюс и минус, и только в этом мы работаем. Мы действуем согласно законам. Впрысни мне там 20 миллиграмм чего-то, так я буду вести себя по-другому, буду по-другому вести. Я могу смеяться, я могу грустить, я могу все. Все зависит от сочетания и баланса веществ во мне. Все это физика, химия, биология, зоология. Это я. Это я. То, что кроме этого я чувствую еще что-то внешнее, какие-то ощущения, возмущения того, что происходит у меня внутри. Так мое желание получать ощущается, но это внешнее выражение. Это как стрелка, скажем, на каком-то приборе, и согласно стрелке я вижу, что происходит внутри. Так эта стрелка — это у меня ощущение. Представь себе, если бы я не чувствовал, мог бы положить руку в огонь и стоял бы, и продолжал бы с тобой говорить. А я, рука продолжала бы гореть, а я не чувствую. Поэтому для того, чтобы мы действовали бы в силах природы правильно нам дали почувствовать их, увидеть эту стрелку. И с помощью этого мы можем продвигаться. И вместе с тем нам дали, кроме этого ощущения, в котором я нахожусь, дали также измерить себя относительно правды и лжи. Относительно цели, что я не просто так веду себя, какой-то мешок со всякими кислотами внутри, и не так я чувствую себя в этом мешке, плохо или хорошо, мне это вообще проблема. Почему от этого я чувствую плохо, от этого хорошо? Ну, мы уже не успеем сегодня это. На следующий раз оставим. Вы же еще придете? Нам нужно проверить себя еще относительно цели. Для чего мне нужно ощущать это? Почему я это ощущаю? Кто дал мне это ощущение? И от этого ощущения, к чему я должен прийти? И как это ощущение должно привести меня на пути к цели, когда я поднимаюсь над этим ощущением, когда я проверяю его и работаю над ним? Здесь есть много всего, но мы в сущности закончили, и я...